Иван Кутузов. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Болгарию поднимаются дна Волги. Капитан Петра Алабина, самовольно покинувший порт Казани, будет допрошен. И в силах ли российские власти реализовать идею создания в Москве международного финансового центра? Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, судно «Булгария», затонувшее 10 июля, сегодня, как ожидается, будет поднято со дна Волги. Подробности узнаем от нашего корреспондента в Казани Олега Павлова. Он находится на линии прямого эфира. Олег, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Сегодня в 7 утра, как я уже рассказывал, начались работы по развороту «Булгарии» на ровный киль. Это когда его сбоку ставят в такое вертикальное достаточно положение. Для этого заводят так называемые металлические полотенца под корму и нос судна. Это такие специальные тросы. Под корму их уже завели и заводят на носу. Там вот посложнее. Нос судна на 1.5 метра ушел в ил, и этот ил приходится сейчас вот откачивать насосами. Если добавить, что судно находится на глубине 20 метров, а видимость волжской воды почти равна нулю, то можно себе представить, в каких условиях приходится работать водолазом. Сейчас там водолазов 49, и единственное послабление для занятых на операции сделала погода. Сейчас на Волге штиль, и это необычайная редкость в этой местности. Таковых дней обычно бывает 6-9 в году, не больше. И вот сегодня к месту катастрофы также прибыл министр МЧС Сергей Шойгу. Он на катере осмотрел место работ, и здесь же продолжает находиться министр транспорта России Игорь Левитин. Левитин заявил представителям СМИ, что вот в настоящее время на Булгарии закрепляются еще и специальные подушки, чтобы при выравнивании и подъеме не повредить корпус судна. И вот после этого пройдет выравнивание судна, установка на киль. И дальше его еще раз осмотрят водолазы. И вот только после этого начнется подъем. При этом его поднимут только до уровня, ну, верхней палубы, чтобы потом... Обязательно откачать воду, иначе корпус просто треснет, если его вытаскивать вместе с водой. И вот, по словам министра, в настоящее время все суда, аналогичные Булгарии, также вот остановлены, и их дальнейшая судьба будет зависеть полностью от расследования причин затопления Булгарии. И сегодня же Левитин и Шойгу вручили награды, ведомственные награды команде «Арабеллы» и спасателям, они, которые отличились во время операции по спасению пассажиров. Это вот капитан, старпом, боцман и рулевой «Арабеллы» получили медали МЧС за содружество во имя спасения. Еще две медали, два нагрудных знака за отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и участнику ликвидации последствий вручили также сотрудники МЧС некоторым водолазам, работникам. И еще, Арслан, хочется рассказать такая вещь. Вот сегодня в 14.00 в речном порту есть такой вот в Казани клуб любителей голубей. Они принесли голубей белых по числу погибших на Булгарии и вместе с белыми же воздушными шарами запустили их в небо в памяти погибших. Я напомню, что ровно неделю назад, тоже в 14.00 примерно, Булгария погибла.
Спасибо, Олег. Олег Павлов, корреспондент «Радио Свобода» в Казани. На месте катастрофы Булгарии работают специалисты, имеющие опыт по подъему атомной подводной лодки «Курск». Подъем кораблей вообще требует тщательной подготовки, большого опыта и большой психологической выдержки. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Когда тонет очередное судно, всегда начинают вспоминать, как это трудно поднимать корабли с морского или речного дна. Еще в начале существования советского государства, которому нужен был флот, а огромное количество кораблей затонуло во время гражданской войны, пришлось создать экспедицию подводных работ специального назначения. Тогда у советской России был самый большой опыт по подъему судов. В позднейшие времена их поднимали уже меньше. Огромное значение в этом смысле имеет уникальный опыт подъема атомной подводной лодки «Курск», говорит капитан первого ранга, председатель Петербургского клуба подводников Игорь Курдин.
что нам дал опыт подъема Курска? А в первую очередь, вот как раз тот самый 40-й институт, который принимал самое активное участие в разработке операции по подъему Курска и участвовал в ней. Наконец-то тогда это обратили внимание, что нам нужны такие специалисты, нужен такой отряд, который сейчас оснащен достаточно современным, хорошим оборудованием, укомплектован профессионалами. И если бы им еще дать достойную оплату их труда, сравнимую с оплатой их западных коллег, скажем так, у нас в этом вопросе было бы все в порядке.
Но это, конечно, не единственный опыт.
Не так давно проходила международная операция, это было более 10 лет назад, по подъему английского крейсера «Эдинбург», который погиб во время Второй мировой войны, был торпедирован немецкой подводной лодкой в Норвежском море. Почему его поднимали? Потому что он был гружен золотом Советского Союза, которое вез из Мурманска для оплаты поставок по Ленд-Лизу. И это тоже была операция очень сложная, и она, слава богу, тоже завершилась успешно.
Из чего же состоит операция по подъему судна?
Главное в этой операции, то, что делают сейчас наши военные водолазы 40-го научно-исследовательского института военно-морского флота под руководством героя России капитана Пиранга Андрея Звягинцева, они заделывают все возможные отверстия, разбитые иллюминаторы, если там, не дай бог, наличие пробоины. Это называется конвертовка судна, то есть максимально его загерметизировать. Далее, перед тем, как его поднимать, его надо поставить на ровный киль. Вот это будет первый этап операции. После этого, подведя под него понтоны, приподнимут на какое-то расстояние от дна, и это будет зависеть от того, насколько глубоко судно зарылось в донный ил, потому что донный ил обладает мощным присасывающим свойством. Первое надо оторвать от дна, а потом на этих понтонах под водой отбуксировать в сторону мелководья.
Петербургская фирма «Балтспецфлот» специализируется на судоподъемных операциях. С 2005 года она подняла 35 судов. О каких рассказывает генеральный директор фирмы Андрей Шпигель.
Это были и рыболовецкие суда, и катера. Это было и лоцманское судно, протараненное голландцами у пятого боя в Балтике. Сейчас поднимаем ресторан «Европа» в центре города. Вот и стадион Петровский, который затонул полтора года тому назад. Все знают о том, что на набережной лейтенанта Шмидта у причала стоит подводная лодка. Она там сейчас как музей. Мало кто знает, что в 2005 году мое предприятие поднимало эту лодку. Она затонула в 1998 году в Кронштадте, в Купеческой гавани. И подняли ее, поставили на плав. Каждый судоподъем отличается друг от друга, как вилка и бутылка. Но в данном случае, вот когда мы поднимали подводную лодку, основная задача была выкренить ее. Это была одна проблема. И вторая, нам говорили о том, что вместе с лодкой в свое время утонули два матроса. Слава богу, это оказалось легендой. А так, это очень тяжелая мужская работа, связанная с грязью, с тяжелым физическим трудом, с огромным количеством расчетов, сознанием, устройства судов, подводных лодок. Вот сейчас идет операция на Волге, все знают, да? Вот там, например, огромная проблема с течением, мутная там вода, там можно увидеть на расстоянии 30 сантиметров, 40, не более. Все остальное муть, и прожектора не помогут. Там люди в очень тяжелых условиях. Кроме того, там течение, кроме того, там большая заиленность.
Но самыми серьезными Андрей Шпигель считает психологические трудности. Возможность натолкнуться на тело погибшего, особенно если это женщина или ребенок. Именно поэтому, по его мнению, помощь психологов бывает нужна не только родственникам погибших, но и специалистам, поднимающим суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Новосибирской области при лобовом столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли 5 человек, 19 получили ранения. Судно «Булгария», затонувшее 10 июля, сегодня, как ожидается, будет поднято со дна Волги. При крушении «Булгарии» погибли 114 человек, 15 числятся пропавшими без вести. В Чечне убит так называемый эмир Урус-Мартановского района Юнади Батаев и еще один боевик, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. В республике Коми на шахте «Северная», где произошла авария, установлена связь с одним из пропавших ранее горняков. Судьба еще двоих неизвестна. В Воронежской области катер наехал на купавшихся людей. Один человек погиб. Управлявший катером скрылся. В Грузии журналисты провели в субботу акцию в поддержку фоторепортеров, обвиняемых в шпионаже. В Абхазии сегодня завершается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. В Мумбаи в ходе расследования взрывов 13 июля сразу после допроса от кровоизлияния в мозг умер один из свидетелей. В Афганистане в ходе совместной операции афганских и международных сил убиты 10 боевиков. В Индонезии вновь проснулся вулкан Лакон, выбросив сегодня столб пепла и дыма на высоту в 3,5 километра.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Капитан и судовладелец теплохода Петр Алабин, близнеца, затонувший в Булгарии, будут доставлены обратно в Казань для дачи объяснений по поводу нарушения запрета на эксплуатацию. Петр Алабин, который, как выяснилось, плавал с подложными документами, в пятницу самовольно покинул Казань и отправился в порт приписки в Самару. Транспортная полиция догнала теплоход, но капитан разворачивать судно отказался. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Утром в субботу в Самарский речной порт прибыл теплоход Петр Алабин. Напомним, 12 июля направлявшийся по маршруту Самара-Казань-Чебоксары самарский дизель-электроход был задержан в Казанском речном порту для проверки его технического состояния. Прокуратура заявила о ложных данных о дате постройки судна в свидетельстве о праве собственности на Петра Алабина. По свидетельству, дата постройки – 1995 год, а на самом деле 1955. По информации транспортной прокуратуры, 10 июля судно вышло в рейс с неисправной радиолокационной станцией и при отсутствии свидетельства об испытаниях детских спасательных жилетов. В пятницу комиссия транспортной прокуратуры Татарстана выдала разрешение 25 членам экипажа на разовый перегон судна в Самару. Как только утром в пятницу Петр Алабин отчалил из Казани, за теплоходом по личному распоряжению прокурора города Казани выслали погоню. Официальных документов для задержания Петра Алабина предъявлено не было. Экипаж отказался подчиняться представителям транспортной полиции Татарстана, рассказывает владелец судна Петр Алабин Михаил Киселев. Двухпалубный дизель-электроход Петр Алабин был построен в Чехословакии в 1955 году. Сначала построенное по проекту 785 судно называлось «Киргизия». В 1995 году его переименовали в честь самарского городского головы Петра Владимировича Алабина. Дизель-электроход был модернизирован в Самаре в 2006-2008 годах. На судне появились каюта с удобствами, спутниковое телевидение и бар на шлюпочной палубе. Мне довелось в начале 90-х плавать на тогда еще не модернизированной «Киргизии». Запомнились бронзовые ручки массивных, изготовленных из лакированного ореха дверей кают, сами каюты с обтянутыми гобеленом диванами, бронзовыми светильниками и стенами, обитыми полированным деревом. Вибрация моторов ощущалась даже в каютах на верхней палубе. Застывшие капли белой масляной краски на металлическом козырьке верхней палубы говорили, что теплоход не раз перекрашивали. Следы неоднократной покраски были и на сетках ограждений по бокам судна. В музыкальном салоне с чешским пиано и полированными стульями дизайна начала 50-х господствовала массивность и основательность. Большие от потолка до пола двухметровые окна музыкального салона и столовой давали прекрасный обзор, позволяя наслаждаться видами Волги, не отрываясь от трапезы и прослушивания песен. И хоть в каютах, еще не ставшей Петром Алабиным Киргизии, не было интернета и персональных санузлов, поездки на дизель-электроходе среди самарцев пользовались большим спросом. Теплоход в Казани осматривал инспектор речного регистра, который сделал вывод, что оно пригодно для плавания. «Мы недовольны действиями сотрудников прокуратуры Татарстана и хотим обратиться с жалобой в правозащитные организации», заявил владелец теплохода Михаил Киселев. На модернизацию теплохода Петр Алабин ежегодно выделяется от 3 до 10 миллионов рублей, рассказал генеральный директор самарского речного предприятия Валерий Аверкиев.
Они проходят ежегодное обследование речного регистра, освидетельствование. Имеется документация вся и в исправном состоянии. За них мы несем полную ответственность.
Занимающиеся речными круизами Самарского самарские турфирмы не нарушают нормативов по пассажировместимости теплоходов, говорит директор одной из самарских турфирм Дмитрий Воропаев.
Ни один самарский туроператор сюда не перегружает. Есть нормативные документы, которые говорят о вместимости судна. Наши теплоходы ни один не пойдут ко дну так быстро, во-первых. Во-вторых, вообще не пойдут ко дну по причине того, что многоуровневая система защиты стоит на теплоходах.
В Самаре также начали проверки пассажирского флота, рассказал руководитель контрольно-ревизорского управления на пассажирском транспорте Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Константин Елфимов.
Мы наметили 104 судна, которые мы должны проверить. С проверенных в настоящем времени судов были какие-то небольшие недочеты, которые на месте устранялись. Документы все проверили, наличие оборудования, которое безопасность пассажиров обеспечивает, и его технические возможности, работоспособность этого оборудования проверено. Нареканий пока серьезных не было.
Расследование по выявленным на судне Петр Алабин нарушениям будет проводиться в Казани, куда для допроса будут доставлены капитан и все должностные лица, имеющие отношение к судну. Эксплуатация теплохода Петр Алабин приостановлена. Запланированный на 20 июля туристический речной круиз отменен, и людям возвращают деньги за путевки. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Бесславный конец знаменитого таблоида и обращение к казахских полицейских британской рок-звезде. Сюжеты рубрики Софьи Корниенко «Гламорама».
Неделю назад в британских киосках появилась газета с крупной надписью «Thank you and goodbye» на первой полосе. Так закончил свое существование «News of the World» – таблоид с полуторавековой историей. Владелец таблоида Руперт Мёрдок закрыл издание из-за скандала с прослушиванием телефонов. Существует серьезное основание полагать, что редакция газеты годами прослушивала записи на автоответчиках тысяч британцев, от премьеров и членов королевской семьи до жертв терактов в лондонском метро, и раздавала взятки, чтобы заполучить сведения о банковских счетах и историях болезни. Результаты журналистских расследований «Гардиана» и «Нью-Йорк Таймс» показали, что от нескольких жертв прослушивания мёрдоковский холдинг «Ньюс Корпорейшн» откупился, не дав делу дойти до суда. Каких-то две недели назад «Ньюс Корпорейшн» возвышался над британским медиарынком неприступным колоссом с человеком-легендой у руля. За последние годы корпорация нажила немало врагов благодаря агрессивной манере ведения бизнеса. Чего стоит одна идея раннего релиза кинофильмов на платных каналах, кинотеатры в ярости, или платный контент газет в сети, например, Financial Times. В октябре прошлого года BBC, Daily Mail, Daily Telegraph, Daily Mirror и Guardian подписали коллективное письмо с протестом против готовившегося поглощения Мёрдоком кабельной компанией British Sky Broadcasting. В начале июля корпорация вот-вот должна была проглотить этот самый лакомый кусочек в своей истории и в разы увеличить свою доходность. Кто мог предположить, что сделка сорвется, а над Мёрдоком будут насмехаться все от коллег до англиканской церкви? У дома Мёрдока в Лондоне активисты устраивают целые представления с участием гигантской куклы медиамагната в тюремной пижаме.
Мёрдоку тюрьма вряд ли грозит. Пока по делу о прослушивании телефонов арестованы 9 человек рангом пониже. Кстати, один из них после увольнения из скандального таблоида был нанят медиаконсультантом в Скотланд-Ярде. Не менее комичное резюме бывшего редактора News of the World Энди Кулсона, который после ухода со своего поста в газете в связи с первыми арестами за прослушку вплоть до января этого года состоял во главе службы по связям с общественностью Дэвида Кэмерона. После закрытия News of the World в начале этой недели акции корпорации Руперта Мёрдока серьезно упали в цене, и это несмотря на то, что газеты в статье доходов Мёрдока, по данным журнала Economist, составляли не более 13%. Если News of the World еще приносила немного прибыли на пару с газетой Sun, то более респектабельные Times и Sunday Times печатаются в убыток. Однако, как отмечает тот же экономист, газеты всегда были важнейшим элементом имиджа Мёрдока, который, по словам его менеджеров, буквально одержим состоянием дел в каждом своем издании, вплоть до порядка размещения заголовков. Мёрдок считает, что газеты до сих пор являются рычагом внешнего влияния на британскую политику. Кажется, теперь газетная составляющая его империи, как булыжник на шее, еще долго не даст конгломерату News Corporation перегруппироваться и встать на принципиально новый путь развития. Флите, как этого хочет вероятный наследник корпорации 38-летний Джеймс Мердок. На Уолл-стрит, хотя и считают Мердока старшего гением, хорошо помнят его старческие ляпы, типа приобретения соцсети MySpace за 580 миллионов и ее продажи месяц назад за 35 миллионов. Джеймса Мердока гораздо больше пресловутого общественного влияния волнует конкретный доход, поэтому он сделал ставку на платное телевидение и уже мечтал о создании Sky Deutschland и Sky Italia. Теперь его репутация оказалась подмочена газетным скандалом. Впрочем, отмечает экономист, телевидение не даст империи Мердоков потонуть. Грядут американские выборы, а значит, реклама на американском ТВ будет продаваться, как горячие пирожки, а консерваторы опять прилипнут к экранам The Fox News Channel в надежде услышать очередной прогноз провала Барака Обамы. Вот только Мердоку-старшему теперь еще долго будет не уйти на покой, и на кухнях редакции британских СМИ еще долго будут принимать ставки в спорах о том, когда же, наконец, уступит свое место последний реликтовый магнат.
Все эти этические реверансы и хитросплетения способов гражданского влияния на власть слишком запутаны. Не проще ли раз и навсегда решить, как в той сказке, кто главнее? Так, если в России мужики собираются и спорят, кто главнее из двух царей, то в соседнем Казахстане почесали затылки и придумали, кто главнее царя. В Актобе, то есть Актюбинске, двое бывших полицейских, Галия Мухамбетова и Кумизбек Канымбеков, по их мнению, несправедливо из органов уволенных, решили поискать справедливости у самого рок-певца Стинга. В начале июля Стинг, который тесно сотрудничает с правозащитной организацией Amnesty International, отменил запланированный в Астане на день столицы концерт в знак поддержки бедствующих казахских нефтяников.
Билетов на концерт было распродано около 5000, некоторые по цене свыше $600. Нефтяные корпорации поспешили обвинить британскую звезду в связях с бежавшими в Лондон казахскими олигархами, но в народе за Стингом закрепился ореол заступника. И вот теперь потянулись к певцу униженные и оскорбленные казахи. «Считаю, что именно вы сможете сказать нашему президенту Нурсултану Назарбаеву об издевательствах надо мной, так как мои обращения к нему не доходят, поэтому моя проблема не решается и меня не восстанавливают на работе», обращается один из авторов письма к Стингу. «Ну, чем не сюжет для сиквела Барата?» Однако не стоит забывать, что это очередной симптом полного разложения гражданских институтов, которые эксперты констатируют не только в Казахстане, но и в России. Миллионам людей не к кому обратиться, кроме как к Стингу, далекому и загадочному, как языческое божество.
Гламорама Софии Корниенко. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Далее в программе наши постоянные рубрики «Экономическая панорама», «Книжный шкаф свободы», «Ключевое слово». А в 23 часа, как всегда, в эфире «Время джаза». Finest Newborn-младший был самым малоизвестным и самым малозаписываемым пианистом, игрой которого восторгались коллеги от Каунта Бейси до Оскара Питерсона. О судьбе этого редкого пианиста и пойдет речь во «Времени джаза». Эфир в 11 вечера. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Новосибирской области в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 5 человек, в том числе 2 детей. Еще 19 пострадали. В Воронежской области катер наехал на купавшихся людей. Погибла женщина, один мужчина госпитализирован с травмами. Управлявший катером скрылся. О ЧП, случившемся в субботу вечером, сообщил сегодня Следственный комитет России. В Татарстане продолжается операция по подъему со дна Волги теплохода «Булгарии», затонувшего 10 июля. В результате крушения погибли 114 человек. Еще 15 числятся пропавшими без вести. Их поиск будет продолжен. В Чечне убит так называемый эмир Урус-Мартановского района Юнади Батаев и еще один боевик. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. В республике Коми на шахте «Северная», где произошла авария, установлена связь с одним из пропавших ранее горняков. Судьба еще двоих неизвестна, сообщает МЧС. В Грузии журналисты провели в субботу вечером акцию солидарности с арестованными по обвинению в шпионаже фоторепортерами. В акции участвовали несколько телекомпаний, радиостанций и интернет-ресурсов. В Абхазии сегодня завершается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. В Афганистане сегодня начался процесс передачи контроля за безопасностью в ряде районов от войск НАТО местным силовым структурам. Британские газеты сегодня опубликовали второе извинение медиамагната Руперта Мёрдока за незаконные действия журналистов одного из его изданий, которые прослушивали телефонные разговоры. В заявлении корпорации Мёрдока News Corporation пообещало сотрудничать с полицией. В Мумбаи в ходе расследования взрывов 13 июля, сразу после допроса от кровоизлияния в мозг, умер один из свидетелей, Фаис Усмани. Сын Усмани заявил, что на допросе его отец подвергся давлению, возможно, жестокому обращению. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. На этой неделе, 13 июля, белорусская оппозиция провела традиционную акцию «Молчаливая солидарность», инициированную интернет-сообществом «Революция через социальные сети». Недели ранее, после аналогичного мероприятия, в одном только Минске к административным арестам были приговорены около 200 человек, что явно не способствовало массовости, да и новый формат, предложенный организаторами, участники посчитали более проигрышным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Накануне очередной «Молчаливой среды» инициаторы мирных прогулок без лозунгов и транспарантов призвали людей отказаться от аплодисментов, на которые правоохранительные органы до этого реагировали весьма нервно. С середины июня за беспричинное хлопанье в Беларуси задержано около 1800 человек, впоследствии наказанные крупными штрафами и арестами до 15 суток. Дабы обезопасить людей от неадекватной жестокости, в этот раз революционеры предложили собраться в крупных торговых центрах своих городов, после чего переместиться к центральным площадям. В Минске сбор назначили на площади Якуба Колоса. Финальным аккордом стали будильники мобильных телефонов, синхронно сработавшие в 20:00. Однако смена формата силовиков не смутила. Участники акции констатируют, что в действиях бритоголовых парней по-прежнему отсутствует какая-либо логика.
Хватают и увозят, заламывают руки, а никто не говорит за что, никто не представляется. Какие-то бандиты. И по виду, в общем-то, не похожи на сотрудников милиции. Интеллекта на лице совсем нет. Мышцы есть, ума нет. Набрасываются на людей и забирают их. Все, кто это такие? Они договариваются, они переговариваются по рации. Кого-то отсекают, а кого-то волокут.
Подобными вопросами задаются и журналисты, которым от людей в штатском достается не меньше. За месяц в Минске и других городах были задержаны более 80 журналистов. Многих при этом избивали, намеренно вредя диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры. Оператора Reuters Владимира Костина еще 3 июля нейтрализовали с помощью слезоточивого газа, а спустя 10 дней пытались разбить дорогую аппаратуру.
Просто банально мешали работать. Били по камере, ногам, рукам. Непонятно кто. Если это сотрудники милиции, то они должны соответственно выглядеть. Это раз. Во-вторых, представляться. Это два. И вести себя не так хамски, как они это делают сейчас. Если это не сотрудники милиции, то мне хотелось бы знать, кто это.
Кто эти люди в штатском, которые каждую среду хватают людей на улицах белорусских городов? Во время последнего хапуна некоторые из них утверждали, что являются россиянами. Когда задержанная журналистка «Ежедневника» после обыска и конфискации фотоаппарата попыталась сослаться на закон о СМИ, то неожиданно услышала: «Мы российские спецслужбы, у нас свое законодательство, поэтому нам ничего не будет». Правда, в ФСБ России всякое отношение к обмену опытом на уровне личного состава отрицают. По данным правозащитников, за участие в молчаливой акции 13 июля в Беларуси задержано около 100 человек. В следующие дни состоялись суды, которые большинство подсудимых сравнивают с печально известными тройками сталинской эпохи. Рассказывает Александр Бусел, в течение нескольких минут приговоренный к 10 суткам административного ареста.
Просто фарс. Я привел свидетель защиты, мне сказали, что свидетель защиты не является достоверным, так как свидетель обвинения является достоверным. Какой-то такой бред. Свидетель сказал это, но так как мы верим в нашу свидетель, то это вас не понимает. Смысла мало.
Рекордсменом по числу задержаний во время акции «Молчаливой солидарности» является корреспондент «Радио Свобода» Олег Груздилович. С середины июня нашего коллегу во время освещения оппозиционных мероприятий задерживали 5 раз. В среду его практически вытащили из дверей поезда метро.
Меня затримали в метро. Подходный прямо. Два амбала и киек я бачу на площади.
Меня задержали в метро, прямо на платформе. Два амбала, которых я видел еще на площади Якуба Колоса, догнали меня, схватили и потянули наверх. Сначала кричали, что меня нужно проверить, потом решили, что нужно проверить мою сумку, но в итоге завели в автобус и повезли в милицейский участок. В автобусе на тот момент уже было 12 человек.
В автобус привезли, там было 12 человек.
Кроме того, 15 июля судебная коллегия Минского городского суда рассмотрела кассационные жалобы ряда фигурантов дела 19 декабря. Более 40 активистов оппозиции приговорены к длительным тюремным срокам по уголовным статьям организации участия в массовых беспорядках в день президентских выборов в декабре прошлого года. Среди них ряд бывших кандидатов в президенты. В отношении экс-кандидата Андрея Санникова, осужденного на 5 лет тюрьмы, а также участников тех событий Владимира Еременко, Ильи Василевича и Федора Мирзаянова, которые отбывают от 3 до 3,5 лет заключения, принято решение оставить приговор без изменений. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Дмитрий Медведев утвердил состав рабочей группы по созданию в Москве международного финансового центра. Впрочем, как считают эксперты, для успешного решения этой задачи России потребуется не только построить его инфраструктуру, но и провести ряд сложных структурных реформ. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Инфляция в России в третьем квартале не превысит 0,5%, причем в один из этих месяцев может быть отмечена дефляция, заявил первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Люкаев. По данным Федеральной службы статистики, в июне потребительские цены увеличились на 0,2% против их роста на 0,5% в мае. В целом за первое полугодие инфляция в России составила 5%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, с начала года снизилась на 1 200 000 человек, или более чем на 20%, до 4 миллионов 600 тысяч, сообщил вице-премьер правительства Александр Жуков. Уровень безработицы за этот период, по его словам, сократился с 7,8% до 6,1% экономически активного населения. Урожай зерна в России в текущем году будет выше, чем в прошлом. Сейчас его объем оценивается на уровне 90 миллионов тонн, заявил первый вице-премьер правительства Виктор Зубков. Это на 5 миллионов тонн больше официального прогноза Министерства сельского хозяйства. В 2010 году, согласно официальным данным, урожай зерна в стране составил менее 61 миллиона тонн, что примерно на 37% ниже показателя предыдущего года. Российская компания «Интурист» и британский туристический оператор «Томас Кук», второй по величине в Европе, завершили создание совместного предприятия, получив 49,9% и 50,1% акций соответственно. За свой пакет британская компания заплатила 45 миллионов долларов наличными деньгами и акциями, а «Турист» внес в совместное предприятие свои активы в сфере туристического бизнеса. Гостиничный бизнес «Интуриста», управляющего 13 отелями в России и за рубежом, в сделку не вошел. Президент России подписал закон, предусматривающий продление до 1 июля 2012 года сроков обязательного оснащения жилых домов приборами учета потребления воды, тепловой и электроэнергии. При этом период обязательной установки и ввода в эксплуатацию счетчиков расхода природного газа, согласно этому документу, продлевается до 1 января 2015 года. Состав рабочей группы по созданию в Москве Международного финансового центра, согласно распоряжению президента Дмитрия Медведева, вошли 24 человека, представляющие в том числе федеральное и московское правительство, Центральный банк, парламент и экспертное сообщество. Руководить же ей будет бывший глава администрации президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина, а ныне председатель совета директоров компании «Уралкалий» Александр Волошин. Российские власти уже не первый год вынашивают идею превращения Москвы в один из глобальных центров обращения мировых финансовых потоков, считая, что таким образом страна сможет увеличить приток прежде всего иностранных инвестиций. Но так ли это на самом деле? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов. Но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки, то есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет на данный момент. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что да, мы должны изменить законодательную базу, мы должны создать инфраструктуру, в том числе, так сказать, техническую, там, IT-поддержку, которая позволит, безусловно, иностранным банкам как бы прийти в Россию, здесь обосноваться, чтобы вот эти, как бы, капиталы, они фактически были доступны на месте.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим сейчас на свежих примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могло бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов, в частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами и компании, или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице международного финансового центра в будущем может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирской области при лобовом столкновении пассажирского автобуса с грузовиком погибли 5 человек, 19 получили ранения. Судно «Булгария», затонувшее 10 июля, сегодня, как ожидается, будет поднято со дна Волги. При крушении «Булгарии» погибли 114 человек, 15 числятся пропавшими без вести. В Чечне убит так называемый эмир Урус-Мартановского района Юнади Батаев. Еще один боевик, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. В республике Коми на шахте «Северная», где произошла авария, установлена связь с одним из пропавших ранее горняков. Судьба еще двоих неизвестна.
В Воронежской области катер наехал на окупавшихся людей. Один человек погиб, управлявший катером скрылся. В Грузии журналисты провели в субботу акцию в поддержку фоторепортеров, обвиняемых в шпионаже. В Абхазии сегодня завершается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. В Мумбаи в ходе расследования взрывов 13 июля сразу после допроса от кровоизлияния в мозг умер один из свидетелей. В Афганистане в ходе совместной операции афганских и международных сил убиты 10 боевиков. В Индонезии вновь проснулся вулкан Лакон, выбросив сегодня столб пепла и дыма на высоту 3,5 километра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В немецком издательстве «Хейне» вышла книга, в которой описывается жизнь жены бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. Она написана журналистом Херибертом Шваном и называется «Женщина рядом с ним. Жизнь и страдания Хеннелоре Коль». Книга ныне занимает первое место в списке бестселлеров нехудожественной литературы из-за откровенности описываемых событий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Предугадать успех книги и интерес к ней было нетрудно. Никогда не вызывавшая до того симпатии и интереса жена Гельмута Коля, Хеннелоре, в возрасте 12 лет, была многократно изнасилована советскими солдатами, а затем выброшена ими из комнаты через окно высокого первого этажа, по ее выражению, как мешок с цементом. Она получила тогда при падении, напоминавшую о себе всю жизнь, травму позвоночника. Рассказывает автор книги Хериберт Шван. Хеннелоре вместе с матерью бежала от наступавших советских воинских частей, но беженцы то и дело все-таки сталкивались с теми, от кого они пытались убежать. И тогда 12-летняя Хеннелоре была изнасилована. Она сама рассказала мне об этом в одну из ночных прогулок, рассказала после моего наводящего, уточняющего вопроса. По некоторым умолчаниям и намекам можно было такое предположить. Я знаю об этом факте также от двух ее подруг, от ее мужа и двух ее сыновей, которым она также рассказала об этом, когда они стали совершеннолетними. Шок, психическая травма и изнасилование оставили след на всю жизнь Хеннелоре. С ней, с этой травмой, ассоциировались ставшие навсегда ненавистными ей запахи мужского пота, чеснока и алкоголя, а также звуки русской речи. И вот когда Коль был уже канцлером, а в России началась перестройка, Хеннелоре судьбой была уготована еще одна мука, рассказывает Хериберт Шван. Она была обязана, как жена канцлера, встречаться и проводить время с Раисой Горбачевой, самим Горбачевым, а позднее с Ельциным и его женой. Во время одного из визитов Михаила Горбачева в Берлин немецким МИДом была спланирована программа совместной поездки Раисы Горбачевой и Хеннелоре Коль по Германии, и одним из пунктов программы было посещение советского военного кладбища в земле Северной Рейн-Вестфалия. Обеих дам привезли туда, и Хеннелоре Коль не могла отделаться от навязчивой идеи, что здесь, на этом кладбище, могут лежать ее мучители. Воспоминания о пережитом в 1945 году мучили ее во время этой поездки. Видимо, по причинам инстинктивного отторжения от всего русского, Хеннелоре так и не удалось сблизиться с Раисой Горбачевой, найти с ней точки соприкосновения, что ей так легко удавалось с женами американских президентов. Хеннелоре Коль, по свидетельству автора книги, всегда знала, что не должна слишком высовываться, а должна оставаться в тени своего супруга. Она и была его тенью, к тому же человеком в панцире, в футляре, человеком, внутренняя жизнь которого до появления книги была практически никому неизвестна. Что мотивировало Хеннелоре Коль к такому самоотречению? Ведь многие ее близкие подруги не раз советовали ей развестись с Колем, с этим, по их словам, нарциссом и макиавеллистом, и жить собственной жизнью. Вот объяснение Хериберта Швана. Это результат воспитания детей ее поколения, примером для нее были родители, и она была убеждена, что дав однажды согласие стать женой, женщина принимает свой жребий, не не имеет права убежать от него, а принимает все с ним связанное. Мужчина в этом понимании брака играет главную роль, а роль женщины – подчиненная. Интересно, что Ханна Лора Коль познакомилась со своим будущим мужем в возрасте 15 лет. Ему тогда было 18. Поженились они после 12 лет знакомства в 1960-м. В 1963 году Ханна Лора родила своего первенца, сына Вальтера, а еще через 2 года второго сына, Петера. После того, как Коль стал канцлером, а выросшие сыновья покинули дом, она истово принялась за дела фонда ее имени, занимающегося и по сей день помощью больным с травмами центральной нервной системы. Но это помогло лишь на время заполнить душевный вакуум. В 1993 году Ханна Лора Коль предприняла неудавшуюся попытку покончить с собой, результатом которой и стала ее аллергия на жару и свет. Она попросила тогда вызванного ею врача сделать укол пенициллина, зная прекрасно, что у нее аллергия на все антибиотики. Душевный покой не пришел к Ханне Лоре и тогда, когда Гельмут Коль ушел из политики. Посыпавшиеся на него вскоре после отставки обвинения в коррумпированности, а точнее в обнаружившихся незаконных анонимных пожертвованиях в кассу его партии, стали для его жены сокрушительным ударом. Коль отказывался, несмотря на ее просьбы, открыть общественности имена тайных спонсоров. Она умоляла его, чтобы он попросил самих жертвователей открыть общественности свои имена, умоляла во имя того, чтобы защитить покой семьи, ее покой. Но Коль оставался верным данному им слову и хранил молчание, хотя это и стоило ему поста почетного председателя его партии «Христианско-демократический союз». Саму же Ханну Лору Коль в те дни даже несколько раз публично оскорбили на улице, жизнь сделалась невыносимой и потеряла для нее всякий смысл. И тогда она, уже тщательно продумав свой уход, написала 20 прощальных писем мужу, сыновьям, близким друзьям и подругам. В этих письмах была просьба понять, было смирение, в них не было упреков никому, в том числе и тому, тенью которого она была всю жизнь.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. И завершает нашу программу, «Время свободы», авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – похороны выборов. Кампанию с таким названием решил провести в России музыкант и поэт Василий Шумов. В преддверии парламентских, а затем и президентских выборов он собирается организовать рок-фестивали, выставки и прочие акции с траурным антуражем.
Могут исполняться реквиемы, стихи вплоть до басен или протестные песни. В эту стилистику может быть готические группы. Вся вот эта алхимическая, метафизическая, вот эти все символы, черный ворон, скелет, гроб. Выборы прекратились, существовались, они умерли. Определенная группа людей захватила все рычаги власти и решила сама себя переназначить.
Традиция пародийных, шутовских, сатирических похорон уходит корнями в глубокое прошлое, сообщает харьковский культуролог и фольклорист Михаил Красиков.
Традиции псевдопохорон очень давно во всех культурах практически существуют. Ну, скажем, масленица наиболее известный персонаж, который положено сжигать. Есть и другие персонажи, скажем, на праздник Ивана Купала вот в Украине, в частности, сжигают или хоронят, тоже есть такой вариант, куклу, ее называют Марена, или где-то полвека назад произошло отождествление этого имени с именем Марина, и поэтому в селах иногда ее называли лялька Маринка. Суть – это древняя богиня смерти, конечно, которую знают и в Западной Европе, и чехи. Они тоже такой обряд совершали. Была траурная такая процессия, выносили эту куклу. Смерть как раз она у них ассоциировалась с зимой, и они так и называли это похороны зимы.
То есть, как и в нашем случае современном, идея избавиться, похоронить какую-то нечисть.
Да, но только если уж говорить о совсем древней традиции, в данном случае, если сравнивать с традицией этой календарной, то при всей как бы пародийности, нам кажущейся, она имела и свой смысл немножко другой, потому что по древним представлениям выразить свое почтение какому-либо существу, божеству особенно, конечно, нельзя лучшим способом, как его торжественно похоронить. Поэтому вот с песнями, с танцами, со всякими спецэффектами все делалось для умилостивления, на самом деле, божества. То есть от нее как бы избавлялись от смерти, если о Морене говорить. Но так, чтобы она была довольна.
Если иметь в виду не архаические обряды, о которых вы рассказывали, наблюдали ли вы, как фольклорист, такие пародийные шутовские похороны, которые проводятся в наши дни?
Да, конечно, их очень много, их наблюдал не только я, но и многие, в том числе и москвичи, например. Это элементы похоронных обрядов, просто об этом далеко не все знают и догадываются даже сами участники. В частности, элементы обряда, который особенно у курсантов распространен, и вообще в армейской субкультуре тоже это есть, когда дембель наступает. Там все, что нужно, ну, как бы вот живому человеку, все, что было актуально, очень важно и ценно на тот момент, когда он был курсантом или там, служащим, все это должно перестать быть абсолютно чем-то значимым на момент выпуска, на момент окончания.
И поэтому они монетки бросают?
Ну, монетки – это мелочи жизни. А бросают из окон, например, телевизоры, компьютеры, даже холодильники – прекрасные предметы, которые еще могут служить. Но они предпочитают их разбить, потому что вот все с этой жизнью закончено. Начинается все с нуля. И другой обычай, тоже армейский, очень известный, когда за 100 дней до приказа начинают дембеля отдавать молодняку масло. Человек, ну, как в какую-то схему уходит, да, то есть отрекается. Это связано с таким как бы умиранием символическим. Это переход в другое качество. Через смерть новое рождение.
Еще я в вашей диссертации читала об обряде похорон словаря.
Да, конечно, у студентов есть обычай, в частности, у студентов Харьковского авиационного университета, но не только у них, это у многих студентов есть. И когда заканчивается изучение иностранного языка, то совершенно реально копается ямка, и туда закапывается словарь. Ну, у других студентов иногда это не словарь, а закапываются или сжигаются тысячи. Есть еще вариант этого обряда, когда очень у многих студентов во всей России, в Украине тоже, когда сжигают конспекты, такая вот кремация. Ну, это учебники, особенно те, которые уже не пригодятся в дальнейшей жизни.
А они просто сжигают или как-то это обставляют, что это именно похороны?
Есть, да, такая притворная скорбь иногда выражается. А есть еще такие похороны, тоже вот как раз в нашем знаменитом авиационном институте, похороны нелюбимых преподавателей иногда происходят, такие символические, конечно. Ну, вот такая себе могилочка с фамилией человека. Крест, могила и фамилия досадившего преподавателя.
Завершая разговор с Михаилом Красиковым, поделюсь воспоминанием, уже напрямую связанным с политической сатирой. На заре перестройки, когда прилавки магазинов окончательно опустели, лидер партии экономической свободы Константин Боровой совершил символические похороны еды. Гроб с надписью «Еда» пронесла по Тверской скорбная процессия. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Пророческий дар Лермонтова к 170-й годовщине со дня гибели поэта. В программе принимают участие литературовед и писатель, автор книг о Лермонтове, Грибоедове и Пушкине Леонид Оренштейн. Ведет передачу Иван Толстой. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Столько жертв. Столько детей погибло.
127 домов, как и не было. Погибло 1380.
Произошел сильный взрыв примерно в 6 метрах от меня. Случившееся...
При проведении генетической экспертизы была проявлена недопустимая халатность.
Предположительно, мишенью террористов должен был стать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».